Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» записан на кинофестивале в Роттердаме, где прошла полная ретроспектива фильмов украинского режиссера Сергея Маслобойщикова. По инициативе кинокритика Олафа Мёллера в программу были включены работы Маслобойщикова в разных жанрах, от снятой в 1987 году студенческой короткометражки по рассказу Кафки «Сельский врач» до новейшего фильма «Еса», премьера которого прошла в Роттердаме. «Еса» – драма о двух женщинах, судьбы которых объединил погибший на Киевском Майдане юноша. Состоятельная мать-чиновница берет на себя заботу о возлюбленной своего сына, и люди разных поколений вступают в сложный диалог, в котором звучат вопросы, которые вдохновили революцию достоинства. Сергей Маслобойщиков был участником и хроникером двух Майданов, и его документальные фильмы о противостоянии в Киеве тоже были показаны в Роттердаме. Увидели мы и телефильмы о Михаиле Булгакове и Андрее Тарковском, а также две игровые картины «Жозефина и мышиный народ» на сюжеты Кафки и «Шум ветра», вдохновленные балладой Гёте «Лесной царь». Можно ли говорить о кинематографических работах Маслобойщикова как о едином целом, и что их объединяет? Послушайте разговор с режиссером, который я записал в Роттердамском кинотеатре «Синерама».
Сергей, я, когда думал о нашем разговоре, я запретил себе употреблять слово «символ», потому что вы сказали, что не любите его. Да. Это очень сложно, потому что в вашем кинематографе, особенно в последнем фильме, очень много символического. Почему вы не любите символ, и как вы предлагаете это слово заменить?
Я предлагаю заменить его на слово «образ». Потому что все-таки символ, он ближе к знаку, а знак достаточно однозначный. То есть знак означает только то, что он обозначает. А образ, он многозначен, и он как бы нескончаем. Он как бы дает массу ассоциаций, он дает широту зрения. То есть, по сути, это тот случай, когда мы на тайну жизни отвечаем своей тайной, тайной искусства. То есть образ есть вот такая тайна. Потому что символ в какой-то степени, в моем понимании, это как бы некая разгадка уже, да? И самое главное, что образ всегда чувственный, и его можно переживать. Вот, собственно, это сама суть эстетики. В то время как символ, его переживать нельзя. Ну, как можно переживать чувственно серп и молот, например, да? Ну, никак нельзя, да?
Вы пришли в кинематограф из живописи. Вы учились в Академии художеств. И это было замечательное время, как бы уже финала перестройки, когда рухнула цензура, когда все экспериментировали со всем, когда искали любые пути отхода от социалистического реализма. Тогда, наверное, у вас была эйфория, особенно учитывая, что ваш второй студенческий фильм взяли на Каннский фестиваль. Как вы смотрите на это время сейчас? Что в вашем представлении о нем изменилось за эти 30 лет?
Ну, дело в том, что раньше в советскую эпоху мы как бы находились под идеологическим прессингом. То есть у нас не было свободы в этом отношении. Ну, как-то все выкручивались. А потом наступила другая эпоха, эпоха прессинга денег. И сейчас, конечно же, это то, что тоже ограничивает свободу. То есть, по крайней мере, ты вынужден каким-то образом с этим считаться или обманывать продюсеров, что фильм может иметь какой-то такой кассовый успех. С другой стороны, я этого никогда не делал. Я сразу говорил продюсерам о том, что если вы все-таки даете деньги на фильм, вы должны оценить, насколько это может быть для вас прибыльно, потому что я не хочу вас обманывать. То есть, мне повезло в каком-то смысле, что я жил между двумя эпохами этих прессингов. С одной стороны идеологической, с другой стороны финансовой. С третьей стороны, кстати, я обратил внимание, что на Западе появляется какой-то новый идеологический прессинг, потому что сейчас невозможно подать какой-то фильм на рассмотрение фонд, если ты не учитываешь некие приоритетные темы. Ну, например, там гендерное равенство или что-то такое. И в этом смысле это уже есть идеологический прессинг, только другого сорта. Да.
Ну вот, вспоминая вашего первого крупного продюсера Александра Роднянского, с которым вы делали «Жозефину», видимо, он был тогда начинающим молодым продюсером.
Сейчас
он уже враг народа в России, да? Запрещенный, даже осужденный заочно. Да?
Что нас опять сближает.
Как складывались ваши отношения тогда? Вы убеждали его, что фильм будет иметь коммерческий успех?
Нет, тогда это все было такой и творческой, и дружеской эйфорией. Это был его абсолютно добровольный выбор. И я тогда был очень рад, что он присоединился к этой работе, потому что это мы начинали как некую государственную продукцию, потом он влился с немецкими деньгами. Мы с ним тогда поехали в Роттердам, и он приложил массу усилий для того, чтобы как-то фильм прозвучал. Ну, другое дело, что он человек широкой практики, ему хотелось экспериментировать в разных направлениях, поэтому наши пути немножко разошлись.
Когда я смотрю сейчас этот фильм, я думаю, как много общего в кинематографии постсоветском начала 90-х годов, лучших их проявлений, скажем, как много общего у вашего фильма «Жозефина» и, скажем, «Чувствительного милиционера». Стилистически, да, Киры Муратовой? Или, скажем, фильм Шанталь Акерман «С Востока». Я имею в виду насыщенность кадра второстепенными персонажами, статистами. Весь мир пришел в движение, да? Вы, наверное, тоже ощущали тогда вот это вот...
На мой взгляд, это связано с интересом к малому миру, как бы с интересом к миру малого человека, потому что в советское время этот малый мир, он пребывал в забвении. Было все сделано не по мерке человека, а по мерке некой идеи. Вот, кстати, это второе слово, запрещенное в моих мастерских. Поэтому как бы все было сделано по меркам идей, а не по меркам человека. Поэтому здесь не случайно, видимо, возникает вот такой интерес именно вот к детали, к маленькому человеку. По сути, к низовой практике, откуда все и происходит, да, потому что как бы мир растет снизу, а вот все, что спускается сверху, оно очень часто вредит этому миру.
И ребенок, как в вашем фильме «Шум ветра», все время хочет убежать от этого мира, да, скрыться.
Да, он хочет как бы найти себя в первую очередь, с другой стороны, вот его что-то такое манит, какая-то тревога, он, с одной стороны, как бы не хочет пребывать вот в какой-то обыденности, как и его родители, потому что весь фильм о том, что он, по большому счету, он очень похож на своих родителей. И то же самое происходит и с родителями.
И героиня вашего последнего фильма «Еса» тоже пытается сбежать от этого старого мира. Но он ее втягивает в себя обратно.
Ну, она не то, что пытается сбежать. Если вы имеете в виду молодую девушку, она пытается определиться в этом мире. То есть она пытается услышать его послание, да? Вот, скажем, если взять ее линию, то есть это такое как бы недоговоренное благовещение, потому что она все время ждет какой-то вести, она ждет быть оплодотворенной будущим каким-то, да, и вот эта весть, она от нее ускользает, она очень хочет ее услышать, а ее погибший парень, он в какой-то степени был проводником для нее в этом направлении, и мать этого парня, она сама хочет понять, что происходит, то есть она как бы хочет сблизиться и с этим поколением, и с этими ценностями, но сама она принадлежит к другой эпохе уже. И трагедия этого главного персонажа, вот, который может быть даже более интересен, чем молодая девушка, заключается именно в том, что принцип этой женщины всегда делать добро. Вот. И ужас как раз заключается в том, что как бы делая добро, она, как ни странно, приходит к абсолютно трагической роли, по сути, убийцы своего собственного сына.
Это романтический фильм, как и «Шум ветра». Мне кажется, что вас можно полноправно назвать режиссером-романтиком. это не запрещенное слово.
Нет, это не запрещенное. Но вот, кстати сказать, возможно, вы знаете такого замечательного энциклопедиста, культуролога, литературоведа и киноведа Вадима Скуратовского. Ему вдруг недавно пришло в голову, это вот мои три фильма, он почему-то назвал трилогией, то есть «Певица Жозефина», «Шум ветра» и «Яса». То есть он их определил вот как три классических жанра. Эпос, первая «Певица Жозефина», то есть второе — лирика, «Шум ветра», и драма, как бы настоящая, да. Кстати, я в аннотациях все время пишу, что «Яса» — это трагедия, потому что по принципу, конечно же, такой греческой трагедии, в том смысле, что когда персонаж ощущает себя виновным и ответственным за судьбу и то, что он сделал.
Очень интересно, что персонажей в вашей трилогии становятся все меньше и меньше и меньше, и в конце концов это уже превращается в камерную драму противостояния двух женщин.
Да, но тоже, как вы заметили, это на фоне вот двух украинских революций. Мы как раз сняли этот фильм перед ужасной войной. Ну, оно не потеряло актуальности. И сейчас, конечно, мы переживаем очень трудное время. И одна женщина сказала, вы знаете, к тематике этого фильма добавилась тема потери, потому что вот уходят от нас люди, уходят близкие люди. И это ужасно, да, потому что кому пришло в голову делать эту идиотскую войну? Она оттолкнула две нации друг от друга на столетия, я считаю.
В вашем фильме о Тарковском есть размышления о взаимопроникновении двух культур, российской и украинской. Этот фильм снят задолго до Майданов, задолго до войн. Я думаю, что вы тоже размышляли сейчас уже об своем личном отношении с российской культурой. Ведь вы учились в ВГИКе, значит, жили в Москве.
На высших режиссерских.
Да, как складывались ваши отношения с российской культурой и как и когда наступил этот пересмотр?
Культура не может существовать сама по себе. Она не может быть зависимой. В данном случае одна культура влияет на другую, одна культура питает другую культуру. И это как бы некий нормальный низовой процесс. Другое дело, что в такие трагические события, как сейчас, значит, происходит абсолютное отторжение. Это трудно объяснить, но, вы знаете, это похоже на то, как бы я немножечко еще вспоминаю историю. Мой отец воевал во время Второй мировой войны, и до меня, когда ребенка, долетала вот эта вот ненависть вообще к немецкой речи, да, при том, что, ну, понятно, что, скажем, все мы понимаем, что такое немецкая культура именно в его классическом понимании. Но вот эта ненависть к немецкой речи, ненависть ко всему немецкому, она тогда сквозила. И она очень долго не проходила как бы в советском обществе. И то же самое абсолютно сейчас. Я просто свидетель, если то же самое происходит в отношении и русского языка, и русской культуры. И это объяснимо, и это понятно. Так много убито людей украинских. Это преступная война.
Может быть, когда мы говорим о русской культуре, мы не должны думать только о Пушкине или о Тарковском, а должны думать о том, что происходит, например, в вашем фильме «Иной». Потому что вот эта вот дедовщина, вот это вот насилие и издевательство всех над всеми и бесправие, это ведь тоже русская культура, да, которую мы видим сейчас.
Да, к сожалению, да, это есть как бы некая традиция. Не знаю, она истребимая или неистребимая, но тем не менее, да, есть разные, конечно, культуры. Тем не менее, сейчас очень сложно об этом рассуждать в этой ситуации. Вот мне даже не хотелось говорить с вами по-русски. Тем не менее, я понимаю, что русские тоже должны знать о каких-то подлинных настроениях в Украине. И должны понимать, потому что отчасти, наверное, и на них лежит ответственность за то, что происходит сейчас между нашими странами.
Когда мы говорили о маленьком человеке и внимании к нему, здесь нужно перейти к вашим документальным фильмам о Майдане. И вы как раз пытались понять, чем отличаются вот эти эти вот противостоявшие тогда стороны, выслушать аргументы каждого. Аргументы, надо сказать, очень слабые у большинства, потому что, как известно, улица корчится без языка, да? Люди не могут сформулировать, чего они хотят, что им не нравится, о чем они мечтают. У них почти нет языка для того, чтобы сказать. Расскажите, пожалуйста, как вы работали над этими фильмами и какой был главный замысел, да, что вы хотели показать? Хотели ли вы определить вот то, что называется украинская идея? Да, вот русская идея есть, украинская идея есть, и нашли ли вы во время съемок этого фильма?
Ну, я опять-таки возвращаюсь к тому, что очень осторожно отношусь к таким общим понятиям, а тем более, как мы уже говорили, идея, к слову идеи, что мне в первую очередь была интересна как бы личность или портрет личности в толпе. Да, вот вроде бы ты входишь в толпу, но толпа-то состоит из личности, поэтому меня-то как раз меньше всего интересовала толпа. Я знаю, что были другие документалисты, которые снимали именно толпу.
Возница, да.
Ну и жизнь этого муравейника. Но вот такой подход мне не интересен, потому что мне было интересно приблизиться к самому человеку, услышать его мотивации какие-то, услышать, как бы, чем он жив, какой у него есть так называемый императив, да, вот что это, что за императив, который его держит во всей этой истории. И я пришел к выводу, что как раз это и была такая революция отдельных личностей, которые вот собрались. Да, это выглядело как толпа, в особенности вот вторая революция, революция 14-го года, она была очень радикальная в этом смысле. Ну, вот как бы люди готовы были идти до конца. В общем-то, так и случилось. Но, с другой стороны, если бы не было бы революции 4-го года, то революции 14-го не было бы тоже. Вот у меня такое впечатление, что тогда люди впервые поверили, что они не безмолвны, что они могут победить. Да, вот уже в 4-м году все-таки удалось что-то сделать, удалось перебороть в этой ситуации. И отсюда возникла вера в то, что это возможно сделать. И за эти годы подросло новое уверенное в себе поколение. И революция 14-го года, она была совершенно иной. Она была более уверенной, более целеустремленной.
Может быть, это и есть украинская идея, что человек чего-то значит?
Ну, пусть об этом подумают политики, да. То есть, как бы, наверное, вот возвращаясь к идее маленького человека, действительно, маленький человек в этом мире должен что-то значить. Потому что из маленького человека произрастает вся жизнь, из опыта маленького человека. А государство, когда она этого маленького человека не замечает, пытается навязать ему какой-то способ жизни в виде определенной идеологии, то она лишь озлобляет этого человека, и она просто общество, она разрушает. То есть, если человек снизу отвечает на свой вопрос из собственного опыта, то есть, я должен жить так, да, то государство в этом случае берет на себя функцию почему-то говорить, ты должен жить так. Вот в этом разница, скажем, идеологии и вот онтологического экспириенса, если так можно сказать, да, из которого, собственно, как ни странно, и растет искусство само. И именно это мне интересно больше всего. Как из опыта появляется сознание, из бытия появляется сознание. Может быть, это чересчур марксистская точка зрения, но тем не менее, да.
И вот героиня Ясы, которая в 2004 году участвовала в Майдане, да. Она постепенно предает саму себя, свои идеалы, но при этом очень амбивалентно, да, то есть предает, но не до конца, понимая, что она делает что-то неправильно, но оправдывает это какими-то благими помыслами о своем сыне, о том, что так просто неизбежно делать и так далее. Как вы видите ее эволюцию, и кажется ли вам, что это эволюция украинского общества, которая была остановлена в 2014 году, если, опять же, говорить о запретном символическом ряде этого фильма, который завершается тем, что она смотрит на, я надеюсь, это не спойлер, смотрит на Майдан, который открывается перед ее окнами, ее сынка.
Разумеется, это как бы эволюция, эволюция поколения более старшего, но здесь есть вот, знаете, такой тяжелый совковый шлейф, который помимо коренной сельской необходимости нужно было собирать все, что возможно вокруг себя для того, чтобы выжить, он имеет еще и такую сторону, как «ты мне, я тебе». Вот это как бы сохранилось, да, и на этом очень многое строится, да. Скажем, молодое поколение, им уже это меньше знакомо, они с этим не связаны. Вот такой, скажем, несколько торгашеский подход к жизни. У них сильнее императивы. Вы сейчас почти не услышите в Киеве русской речи, если вы приедете. Вот, очень много, в особенности молодежь вся говорит по-украински. Вот. Дело даже не в этом, дело в том, что у них другие императивы, чем, скажем, у поколения более старшего. И в этом, безусловно, есть какая-то эволюция, эволюция в обществе.
От цинизма к романтике, опять же.
В общем-то, да. Если говорить о революционном контексте, то, безусловно, если вы обратили внимание, молодая героиня, которая описывает Майдан, она описывает тех людей, которые пришли туда, да, то есть там были самые разнообразные люди и очень много романтиков, то есть там даже были, вот я сам свидетель, потому что я не просто хроникер обоих Майданов, я как бы еще и участник обоих Майданов. Там были удивительные вещи. Ну вот бабушки, которые приходили, и они в газетку заворачивали камни для того, чтобы, когда они будут попадать, значит, этим самым полицейским в голову, чтобы им было не так больно. Это чудесно. Потом, например, приходили целые группы толкиенистов, молодых людей, которые начитались Толкина, и они приходили в костюмах со всеми этими механизмами средневековыми, да, с какими-то там пращами, машинами. Да. То есть это тоже было. То есть были, это в данном случае я говорю про, о каких-то таких странных, может быть, людей. И люди были там, целые отряды афганцев, людей, которые воевали в Афганистане, которые муштровали молодежь, и были ответственны, по сути, за их жизнь, потому что на Майдане очень много погибло людей, были расстреляны в 2014 году. Я сам как бы видел эти трупы, и это страшное зрелище.
Я скажу для наших слушателей, что вы представили очень широкий спектр участников и Майдана, и антимайдана. От очень колоритного члена правого сектора до сторонников Януковича, которые приехали из Донбасса. Интересно ли вам было говорить и с людьми с Востока, и услышали ли вы какие-то их аргументы, или вам кажется, что это просто бессмысленные тетушки на зарплате?
Нет, безусловно, все интересно. Вот каждое явление в жизни интересно. Человек, который думает так, который он думает иначе, тем более, а еще если, скажем, документалистика помогает столкнуть эти мнения, намного интереснее, да? Потому что когда-то, по-моему, Эрик Бентли сказал, что кто такой режиссер? Режиссер – это свихнувшийся регулировщик. То есть если нормальный регулировщик пытается пропустить машины так, чтобы они не столкнулись, то свихнувшийся регулировщик делает все, чтобы они столкнулись на перекрестке. Вот, по сути, я этим и занимался. На самом деле, эти аргументы, не то чтобы они понятны, а понятно их происхождение. Вот понятно, что основной аргумент, допустим, тех людей, которые стояли за Майдан, и это, кстати, видно в их месседжах, состоял в том, что нам не дали чего-то, нам чего-то не дают, то есть они ждуны, они как бы ждут, что кто-то устроит их жизнь. Вот это основное различие. А тех, кто вышел на Майдан с другой стороны, они уже поняли, что им это нужно делать своими руками. Вот это основное различие между ними. То есть можно сказать, что и те не удовлетворены своим экзистенциальным положением. Но те, они намерены, они ждут как бы прихода какого-то там доброго к ним там царя или олигарха. Вот. А те первые, которые вот вышли на Майдан, уже, собственно, инициаторы Майдана, они поняли, что все зависит от них, и нужно все делать собственными руками.
Вы говорили, когда описывали фильм «Шум ветра», что вы предчувствовали, там сами того не зная, настроение последнего времени, настроение тревоги. Можно ли сказать, что тревога – это главное чувство сейчас в вашем окружении?
Безусловно.
И, может, в украинском обществе в целом?
Безусловно. То есть тогда была тревога, и сейчас, ну, как бы это уже другое качество этой тревоги. Это, безусловно, нервы, потому что, если говорить о нынешнем этапе, то, конечно, даже взять относительно защищенный Киев, то каждую ночь мы находимся под обстрелом. Каждую ночь ракеты и дроны долетают к нам. Слава Богу, благодаря нашим украинским военным, большая часть их сбивается. Но что-то иногда пролетает, и гибнут люди. То есть нельзя быть уверенным каждую секунду, что это как бы не произойдет с каждым из нас, да? С другой стороны, конечно, тот страх, который был в начале войны, он чуть-чуть попритих. И знаете, как говорила моя молодая героиня в этом самом фильме «Саана», говорит, что странное существо человек, ко всему привыкает. Вот. Поэтому мы хоть и привыкли, но все равно, знаете, вот этот нервный стресс, который все время вот ты как бы находишься, он накапливается, и рано или поздно он как бы может дать какие-то свои негативные результаты.
У меня такая профессиональная деформация, поскольку я смотрю очень много фильмов, видел тысячи и тысячи, вижу везде цитаты. Я смотрю ваш фильм «Еса» и вижу какие-то скрытые цитаты из Бергмана. Я смотрю «Шум ветра» и думаю: о, зеркало Тарковского. И вы когда-то говорили, что без Тарковского вы не стали бы режиссером. Кто ваши учителя в кино? И менялись ли эти учителя на протяжении этих 30 лет? И остаются ли те учителя, которые были для вас важными в 88 году, важными сегодня?
Ну, в первую очередь, конечно, я должен сказать о Романе Балаяне, потому что мы оба киевлянина, и вот он тоже живет в Украине, мы с ним находимся в таком положении, вместе со всей страной под русским обстрелом, вот, но вот он не собирается никуда уезжать, он остается в Украине с семьей, и, конечно, его влияние на меня было очень существенным. Если говорить о истории кинематографа, то, безусловно, у меня были любимые режиссеры, это и Бергман, и Тарковский, и Феллини. Они в основном, конечно, на меня повлияли очень сильно. Поэтому, знаете, как сказал Ницше, что вначале есть фаза верблюда, когда ты накапливаешь что-то, а потом есть фаза льва, когда ты начинаешь все опровергать. Вот я надеюсь, что я уже дорос немножко до фазы льва и пытаюсь уже что-то такое делать более-менее самостоятельно.
И как и Роман Балаян, не намерены покидать Украину?
Нет, нет, нет.
Гостем программы «Культурный дневник» был украинский режиссер Сергей Маслобойщиков. Разговор записан на Роттердамском кинофестивале. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.